Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, с вами подкаст SBS Russian, и я Ирина Бурмистрова. Сегодня мы будем говорить о том, как происходил переход к рыночной экономике в посткоммунистических странах и насколько разные системы в результате этого перехода сформировались. У меня в гостях профессор экономического факультета Университета Монаша, доктор Геннадий Гзакевич. Геннадий, здравствуйте, очень рада вас слышать.
Здравствуйте, я тоже очень рад вас слышать.
Недавно на сайте бизнес-школы Монаша вышла ваша публикация «Посткоммунистические страны. Новый бизнес, как обычно». В ней вы говорите о том, как по-разному разные страны постсоветского и вообще посткоммунистического пространства сформировали свои экономики за 30 лет и даже выделяете несколько групп стран с определенными отличительными чертами экономики. Вот расскажите, пожалуйста, об этих группах и о признаках, по которым вы их сформировали.
Если говорить об этом расслоении, то можно выделить 3 или 4 группы стран. Ну, во-первых, группа стран, которая достигла каких-то стандартов рыночной демократии, может быть, не достигла уровня жизни, не достигла уровня жизни западных стран, но достигла всего остального. И на первом месте оказалась Эстония, которая входит просто в первую десятку стран мира по уровню экономических свобод. Как мы это характеризуем? Мы смотрим на конституционное право собственности. Мы смотрим на то, можно ли этой самой собственностью свободно торговать. Мы смотрим на то, была ли проведена приватизация. Насколько права рабочих соблюдаются. Насколько свободны предприниматели в определении уровня зарплаты. На права предпринимателей делать все, что они хотят в рамках закона. Мы смотрим на то, чтобы финансовые рынки работали. Мы смотрим на то, чтобы не было слишком большого регулирования доходов на инвестиции. И мы смотрим на денежную систему, развитую примерно так, как она развита в Европейском Союзе, как она развита в Соединенных Штатах и Канаде, как она развита в Австралии. То есть свободно конвертируемые валюты и денежный рынок. И последнее, на что мы смотрим, очень важный фактор, насколько свободно капиталы двигаются через границы. Вот Эстония всего это достигла. Вот Эстония, она единственная страна, которая в первую десятку входит. Вот, а следующий уровень – это страны нормальные, но у них экономические свободы не настолько развиты, и они сравнимы со странами среднего уровня по экономическим свободам. И, между прочим, в этот список западных стран входит, например, Швеция. Вроде бы рыночная экономика, вроде бы демократия, но там слишком много ограничений. Этот список довольно большой. Это Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Болгария, Польша, Румыния, Хорватия, Чехия, Грузия, Венгрия, Казахстан, Литва, Латвия и Словения. Это нормально функционирующие рыночные экономики. Что в них не так? Во-первых, во многих из них по-прежнему слишком много тратится из бюджета на социальное обеспечение. Вот. Настолько много, что бюджет находится в дефиците, финансовые системы нестабильны. Все эти страны унаследовали зависимость населения от государства, которую они не хотят терять. Они хотят по-прежнему, чтобы им платили пенсии, чтобы зарплаты, независимо от того, как они работают. То есть это атавизм социалистической системы. При том, что...
Как будто бы такой отказ от ответственности за свое собственное благополучие.
Да, в наших генах социалистических отказ от ответственности. Причем я-то думал, что, скажем, в Советском Союзе, в котором гораздо больше поколений прошло под советской властью, это будет более серьезная проблема, чем в Восточной Европе. Оказалось, что нет, в Восточной Европе это тоже большая проблема. Кроме этих расходов на социальное обеспечение, высока пропорция черной и серой экономики. Высокий уровень коррупции по сравнению с большинством стран Западной Европы. И все эти проблемы трудно преодолеть при жизни одного поколения. Потому что вот мы, люди, которые жили при той системе, вот мы должны умереть. Новые люди должны родиться, вырасти и чего-то хотеть другого. Вот так, как сейчас, вы посмотрите, что на улицах Беларуси делается. Какие замечательные молодые лица. Они все возраста моих детей и внуков. Вот они выросли, они уже так жить не хотят. Но Беларусь — это экстремальный вариант. А я жду, чтобы... Я надеюсь, что в странах, в которых демократические преобразования уже прошли, молодые люди захотят больше отвечать за себя, больше делать то, что они хотят, больше заниматься предпринимательством и не бояться остаться без государственной поддержки. И тогда государство останется без возможности быть коррумпированным, будет служить народным интересам, а не своим интересам. А, к сожалению, у нас государство в Восточной и Центральной Европе еще так не умеет. Угу. Теперь третья группа. Я бы их назвал, эти страны, авторитарными экономическими системами. Список вот по нашему исследованию, а исследование основано на огромном массиве данных, на применении математического аппарата классификации этих данных. То есть это, как по-английски говорится, hard science, серьезная наука.
Это вот университетское, вот. Да, было исследование?
Это мое исследование было, да. Оно опубликовано в книге. Это группа стран, в нее входят Азербайджан, Беларусь, Китай, Монголия, Россия, Киргизстан и Молдова. Вот. Причем политические системы разные. Это авторитарная система, как в Китае, авторитарная система с симулированными элементами демократии, как в России, Казахстане и Беларуси. Это может быть просто несовершенная демократия, как в Румынии. А вот экономические системы, при том, что они разные, у них тоже есть общие черты. Во-первых, главная черта – все эти страны – это государственный капитализм. То есть это квазирыночные экономики с высокой пропорцией государственной собственности. В той или иной форме сохраняются государственные корпорации или корпорации, контролируемые государством, в ключевых отраслях.
Вот интересно, в каких государственная собственность сохраняется?
В России мы знаем. В России она не государственная собственность, она симулированная частная, но на самом деле с большим влиянием государства или просто государственной корпорации. Это весь энергетический сектор, весь ресурсный сектор, и это военно-промышленный комплекс. В Беларуси нет ресурсного сектора, но в Беларуси сохранили неприватизированными, совершенно открыто неприватизированными основные промышленные предприятия, которые по-прежнему работают на российский рынок. Это тяжелое машиностроение. Вот, они по-прежнему делают грузовики, карьерные самосвалы, тягачи для ракет. Вот, и по-прежнему выпускают химические удобрения для этого рынка в рамках абсолютно неприватизированных предприятий, которые также функционируют неэффективно, с убытками, как это было при советской власти. В Китае просто нет понятия частной собственности. Вот мы говорим рынок, мы говорим там капиталисты там, и так далее, но они компании не называют частными вообще. У них есть либо просто государственные, либо у них есть компании, которыми управляют товарищества, кооперативы, либо это совместные предприятия с иностранцами, вот, но там нет собственности, частной собственности на землю и нет в полном смысле частной собственности на промышленные предприятия. То есть там государственный аппарат сросся с бизнесом. Ты как мне сказал, когда я работал в Китае, один студент на вопрос, кто живет в этих домах, государственные служащие или предприниматели, он сказал, в Китае это одно и то же. В этих странах правительство так или иначе контролирует экспорт важнейших продуктов. Волюнтаристские ограничения на экспорт и импорт. Разные системы ограничений на подвижность рабочей силы. В Китае просто нельзя без разрешения переехать из одного региона в другой или из деревни в город. В России вроде как сначала отменили прописку, но потом вернули в форме так называемой регистрации. Но я не говорю про то, что, как сейчас, я не говорю про ситуацию пандемии, я говорю независимо от пандемии, как это работало. Очень жесткое регулирование иностранных инвестиций, и денежная система не работает так, как в странах с рыночной экономикой, потому что нет полной свободы конвертируемости валюты. Это государственный капитализм. И дальше две страны бывшего Советского Союза, Туркменистан и Узбекистан, в котором государственная собственность практически полностью сохранена, только маленьким бизнесом разрешено функционировать независимо. Но если вы помните, в Средней Азии и в Кавказских республиках Советского Союза было гораздо больше мелкого предпринимательства, чем, скажем, в России. Вот. И это и сохранилось. Вот мелкое предпринимательство, как оно было, так оно и есть. Можно выращивать овощи, можно торговать на рынке, можно шить какую-то одежду. Но в основном экономика государственная. В этих странах сохранился контроль над ценами на важнейшие продукты. От регулируемых цен на, скажем, зерно, на хлеб, до бесплатной выдачи основных продуктов в Туркменистане. В Туркменистане такое патерналистское государство. Там они добывают природные ресурсы, они продают их за границу. Все деньги принадлежат государству, но государство раздает определенные продукты населению бесплатно. То есть, ну, если ты живешь на таком примитивном уровне, то, что тебе хлеб дают бесплатно, ты будешь этого самого туркменбашу любить как самого главного благодетеля.
Рецепт нашел такой.
Вот. Теперь международная торговля полностью контролируется государством, и абсолютно никаких прав рабочих, абсолютно никаких профсоюзов. Туркменбаша – это твой президент, это твой бог и твой профсоюз. Кроме того, есть еще две страны, которые я в этом исследовании не рассматривал. Северную Корею, потому что нет адекватной информации. Про Кубу какая-то частичная информация есть, но на Кубе реформы были рудиментарными. То есть практически ничего не изменилось, и по-прежнему управляют те же люди, что пришли к власти 50 лет назад, или их дети, или их верные ученики. И я еще не назвал Вьетнам. Вьетнам принадлежит к той же категории стран, что Россия и Китай. Вьетнам развивается очень успешно, так же, как Китай, но это не свободно-рыночная экономика.
А Грузия?
Грузию я назвал. Простите. Грузия по индексу экономических свобод сейчас в первой тридцатке стран мира, а по классификации она находится во второй группе. То есть это рыночные экономики, пока не совершенные, но идущие в правильном направлении. По уровню экономических свобод Грузия вторая после Эстонии.
А что вот это такое, уровень экономических свобод? Это вот то, как капиталы двигаются между странами, привлекательность инвестиций?
Я сейчас вам скажу, что такое индекс экономических свобод. Значит, я просто перечислю очень грубо критерии, по которым определяются экономические свободы. Значит, во-первых, это право собственности. Во-вторых, это эффективность юридической системы, которая защищает право собственности, защищает предпринимателей и защищает рабочих. В-третьих, это насколько правительства честные, насколько они выбраны, насколько есть общественный договор, и люди правительству доверяют, насколько действия правительства прозрачны, насколько оно коррумпировано или не коррумпировано. Дальше, следующий по показателю, это уровень налогов. Чтобы экономика функционировала нормально, нужно, чтобы налоги были сведены к минимуму и социальное обеспечение к минимуму. Я считаю, что в Австралии у нас необходимый минимум. Многие будут говорить, что недостаточно, но если бы было больше социального обеспечения, то мы были бы не такими эффективными. Следующий критерий – это государственные расходы, как пропорция валового национального продукта. В успешных странах она ниже, чем в менее успешных. Финансовое здоровье государства. Вот как они сводят бюджет? С дефицитом или с прибылью? Причем речь не идет о ситуациях, как сейчас. Сейчас все с огромным дефицитом. Речь идет о нормальной ситуации. Свобода рабочего класса, свобода труда. Это разные аспекты социальной защищенности рабочих и разные аспекты функционирования рынка труда, включая профсоюзы, которые соблюдают законы. Следующий показатель – свобода денежного обращения. Это не только конвертируемость валюты, это еще и стабильные цены, которые не приводят к очень быстрой инфляции, когда деньги вдруг обесцениваются. Еще два последних критерия – это свободы частных инвестиций, в том числе и свободы движения инвестиций через границы, и финансовая свобода. Во-первых, банки должны функционировать так, чтобы мы не боялись деньги в банке вкладывать. И во-вторых, мы должны иметь возможность с деньгами делать все, что мы хотим.
Геннадий, а можно еще коротко, вот еще один вопрос. Почему, на ваш взгляд, у Эстонии получилось?
В Эстонии получилось по двум причинам. Есть такая вещь – социальный характер, социальная генетика. Я Эстонию знал всю свою жизнь. Я там часто бывал, я Эстонию люблю. И понимал, насколько Эстония и в советские времена отличалась от всех нас остальных. Я вам приведу пример. Очень старый, середины 70-х годов, когда мы с женой снимали в одном маленьком городке на озере дачу и покупали клубнику через забор пожилого соседа каждое утро. В одно прекрасное утро он нам сказал: «Я, говорит, вам пока клубнику продать не могу, потому что я еще не видел сегодняшней газеты и не знал, какая сегодня цена». Такая порядочность и дисциплина во всем. Они страшно экономные люди, они страшно дисциплинированные, они трудолюбивые. Вот. Это один момент. Второй момент. Вот когда они стали делать свои реформы, Они смотрели на своих братьев по крови финнов, и они смотрели на то, как жизнь устроена в Скандинавии. А в Скандинавии, в той же Швеции, король ездил в трамвае, а премьер-министр ходит в кино без охраны. В результате одного из премьер-министров, ну, это старая же история, просто застрелили, когда он из кино выходил. Но, тем не менее, люди живут вот так. Никто не ездит на персональных автомобилях там, и так далее. И вот что сделали эстонцы? Они радикально сократили государственные расходы. У министров персональных машин нет. Персональные машины с шофером есть только у президента и премьер-министра. Остальные министры и заведующие отделы министерства имеют доступ к гаражу. То есть, когда им нужна машина, они вызывают машину, им машину привозят к подъезду, они едут на ней сами. Вот.
Каршеринг такой.
Да, вот это называется по-английски каршеринг, так оно было в правительстве Эстонии. Они провели приватизацию моментально, и они восстановили собственность тех, у кого собственность была отобрана советской властью. То есть люди через 30 лет приезжали и получали назад свои дома в Таллине. Они пытались вернуться к тому, что было до советской власти, до немецкой оккупации.
Они не успели настолько привыкнуть к всему этому за время советской власти?
Они не привыкли, mm-hmm. Они жили по-другому. Они вот так продавали клубнику. Да, еще они одну вещь сделали. С конца 80-х годов молодежь ездила учиться за границу, получать мастерские степени, особенно в скандинавских странах. И когда стали проводить реформы, они выгнали весь старый аппарат. И они назначили на большие должности заведующих отделов министерства, 25-летних ребят, которые только что получили мастерскую степень в Швеции или в Англии.
У которых вот, не было еще вот этого опыта работы в старой системе, да?
У них не было опыта работы в старой системе, но было западное образование mm-hmm. и какая-то практика.
Геннадий, спасибо вам огромное, очень интересно.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.